Мы сколько-то месяцев назад начали одну большую тему. Я даже не хочу спрашивать, какую, потому что время прошло много. И мы говорим о важности общения. Потому что все, что мы делаем, оно заключается в общении. Хороший брак – это хорошее общение между мужем и женой. Хорошая церковь – это хорошая атмосфера общения. Хорошая команда лидеров – это хорошее общение. Хороший бизнес – это возможность коммуникации, общения между людьми, между сотрудниками. Отношения с Господом – это общение. То есть вся наша жизнь, она основана на общении, и отсутствие коммуникации, отсутствие общения, оно приносит массу проблем, которые мы встречаем в жизни. И всегда, когда мы говорим об общении, конечно, мы говорим о мудрости. Мудрость в общении. Мудрость сказать или мудрость промолчать. Мудрость сказать правильно или мудрость необходимая для того, чтобы правильно преподнести какую-то идею. Очень часто мы у людей есть хорошие идеи. Часто у людей есть потрясающие идеи. Нет мудрости их донести. Поэтому мудрость необходима абсолютно каждому человеку. Но очень часто мы говорим о мудрости как о какой-то науке. И Библия говорит о библейской мудрости, о Божьей мудрости. И мы взяли послание Иакова, 3 глава, 13 стих. И я прочитаю в современном переводе. Мы в прошлый раз читали в двух переводах, чтобы возобновить это в памяти и напомнить. «Если ты мудр и помнишь Божьи пути, у тебя будет жизнь, полная благодати, и только добрые дела будут исходить от тебя. Если ты не хвалишься тем хорошим, которые ты делаешь, тогда ты по-настоящему мудр. Но если ты имеешь горькую зависть, эгоистичные амбиции в своем сердце, даже не думай называть себя мудрым. Это наиболее худший вид лжи. Ибо зависть и эгоизм – это не Божий вид мудрости. Подобные вещи земные, недуховные и мотивированные дьяволом. Ибо где есть зависть и эгоистичные амбиции, там ты обнаружишь беспорядок и всякого рода зло, где все худое. Мудрость, сходящая с неба. Мудрость, исходящая с неба. Прежде всего, то есть мудрость мира и есть мудрость, сходящая с неба. Библейская мудрость, Божья мудрость. 17 стих является кульминационным или главным стихом, на котором мы размышляем. Прежде всего, мудрость, сходящая с неба, прежде всего, чиста, любящая мир, постоянно добра, готова подчиняться другим, полная милости и добрых дел. Только миротворцы насаждают семена мира и пожинают жатву добра. Мудрость Божья, во-первых, чиста. Мудрость Божья, во-первых, чиста. И в прошлый раз мы говорили о чистоте отношений, о чистоте обещаний, о отсутствии лжи, потому что не может быть чистота в отношениях, в общении, в присутствии лжи. И если вы помните, мы говорили о том, что мы должны строить отношения, строить общение, во-первых, на правде. То есть быть чистыми в своих обещаниях, в помыслах, для того, чтобы максимально, как это возможно, не лгать, не обманывать. Потому что везде, где есть ложь, везде, где есть обман, там есть недоверие. Если есть недоверие, нет отношений, нет общения. Рушатся отношения и рушатся общение. И, во-первых, мудрость, она чиста. Во-вторых, мудрость, которая является библейской, мудрость свыше, во-вторых, она мирна. Она чиста, она справедлива, она любит правду. Во-вторых, библейская мудрость, Божья мудрость, она мирна. И сегодня немножко мы поговорим о том, что значит она мирна. Мудрые не ищут сражений. Любить ссориться, любить драки, это не мудро. Я ему сказал. Я его так вот... Мудрость, она ищет мир. Глупым нравится ссориться. Не надо поднимать рук. Но мы все знаем людей, которые любят ссориться. И хлебом не корми, дай поссориться. Дай, ну, спровоцировать какую-то ситуацию, порой из пальца высосанную, порой как-то вот, ну, как бы, вроде дело пустяковое, можно было, но нет, люди, развивающиеся в этом, или напрямую сказать, люди не мудрые. Ну, как бы не хочется называть таких людей там, обычно там, он меня глупым обозвал, это... Окей, ты не глупый, ты не мудрый. Но если ты не мудрый, то обратная сторона отсутствия мудрости сама за себя говорит. Хотя Библия прямо говорит о глупцах. То есть кто такие глупцы? Это люди, которые любят ссориться, которые любят вражду, которые любят конфликтные ситуации, которые любят спровоцировать. Где-то, ну вот взять какую-то... Ты что, брат? И сделать из какого-то высказывания. Да я это не имел в виду. Я имел в виду вот это. Я просто так выразился. Ты вот так сказал. И вот это вот так сказал. Люди цепляются за слово. Так вот, Библия говорит, что мудрость свыше, во-первых, она мирна. Если я хочу быть мудрым, я не буду возогревать гнев. Гнев в себе, в гнев в моем оппоненте, в гнев в команде. Почему? Потому что я буду придерживаться Божьей мудрости. Я хочу нести мир. Миролюбивые люди, они как на вес золота в нашем обществе. Кто несет мир, кто миротворец. Слушай, вы ссоритесь. Давайте, знаете, есть такие люди, которые... Вот приходят в помещение, в комнату, на какой-то праздник. И вот там весело все. Там все как-то вот, ну, позитивно. И вот он зашел. И так... То есть это то, что люди носят внутри. И есть другой пример, когда вроде как-то угрюмо, как-то все так скучно, как-то все не в это... И кто-то приходит, миротворец. Библия говорит, блаженные миротворцы, ибо они наследуют Царство Божьего. Они понимают принцип Царства Божьего. Миротворцы, они понимают, что они несут мир в любое место, куда бы они пришли, в компанию на работу, в коллектив, в церковь, в лидерскую команду. Они приносят мир, они не приносят раздражение, они не приносят конфликт, они не выискивают какой-то вот, что это он так на меня посмотрел, а что это он мне так сказал, а что это он вот так сделал. То есть люди, у кого отсутствует мудрость, они ищут, за что зацепиться. Люди, у которых в жизни присутствует мудрость, они миролюбивы, они ищут мира. Легко обнаружить, когда кто-то раздражает. Или на что человек раздражается. Легко обнаружить человека, что его цепляет. На что его можно подеть. Какая... больная его точка, чтобы на нее нажать. И вот люди не мудрые, они туда нажимают. А я знаю, на что можно нажать, какая больная точка у моей жены. А я знаю, какая больная точка у моего мужа. А я знаю, что не нравится моему пастору. А я знаю, как можно его вывести. И вот отсутствие мудрости говорит о том, что мы нажимаем на эти больные точки. И тогда взрывается ссора, взрывается ненависть, взрывается конфликт. И легче предотвратить конфликт, чем его потушить. Притчи 20 глава 3 стих говорит: честь для человека отстать от ссоры. Началась ссора, только в самом... Собственно, я не хочу ссориться. Я не хочу конфликтовать, я не хочу делать как-то, нажимать или провоцировать. В этом заключается мудрость. И когда мы говорим о лидерстве, это должно быть правило жизни. Это должно быть кредо нашей жизни. Ты видишь, начинается какой-то конфликт. Ты как лидер, я как лидер, мы должны быть нацелены на то, что мы должны потушить его в самом его начале. И Писание говорит: честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец, не я сказал, Библия сказала, задорен. Он: ого, где, что вы тут конфликтуете? Сейчас я
поддержу
вас, да, я поучаствую. Почему? Это не потому, что находчивый, не потому, что творческий, а потому, что глупец. Ничего, что мы так прямо открыто общаемся, да? 14 глава книги Притчи. Притчи 14 глава, 29 стих. У терпеливого человека много разума. Похвально, да? А раздражительный высказывает глупость. Я такой! У меня вот, я посчитал нужным это сказать, и пусть знают. А что они с этим делать будут? А кому это поможет? Я всегда, когда разбираю какие-то конфликты, или какие-то ссоры, или какие-то... Я говорю: вот то, что ты сказал, какая цель? Чтоб он знал. Я говорю: окей, он что, не знал? Он: какая цель? Какую цель? Когда разбирается какое-то судебное дело, следователи, они всегда исследуют мотив. Говорит, мотив преступления или мотив действия, чем он был мотивирован. И вот чем я, как лидер, был мотивирован, когда я вступил в эту склоку, в эту ссору, в эту, ну, за неимением лучшего слова, возню. Чем я был мотивирован? Если я был мотивирован миром, быть миротворцем, чтобы это примирить, это один вопрос. Если я был мотивирован раздражительностью, чтобы, ну, как бы высказать, а там пусть делают, что хотят. Я общаюсь с одним человеком, и он говорит: я был в той церкви, в той церкви, в той церкви, в той церкви. И он говорит: и я везде высказался и ушел. Я говорю: супер, а что теперь? Ну, как бы ты высказался, так уже, наверное, все и забыли, что ты сказал. А что теперь, что с тобой? А теперь я один. И никто меня не любит, никто мне не звонит. Вот ты один, пастор, звонишь. Спасибо тебе. Я говорю: ну, пока ты мне еще просто не высказался. Я говорю: еще мне осталось высказаться. Я говорю: ты уже со всеми отношения попортил, ты уже со всеми их разрушил, и теперь говоришь: я один остался. Но Бог благословляет нас через отношения. Мы говорили в прошлый раз, что Он бы готов тебя благословить. Он бы готов ответить на твою нужду. Он бы готов ответить на мою молитву. Отношений нет. И он говорит этому: иди, благослови брата Мишу. Он говорит, ну как его благословить, у меня с ним отношений нет. Он к другому, ну ты можешь, могу, но отношений нет. Поэтому отношения, не, все хорошо, с Мишей со всеми, у всех с Мишей есть отношения. Когда мы строим отношения друг с другом, когда мы устраиваем общение друг с другом, мы обрекаем себя на благословение. Мы обрекаем себя на взаимопомощь. Почему? Потому что все хотят благословить. Потому что у Бога тогда есть ресурс, через кого нас благословить. Хорошее место сказать аминь. Как ни странно, мы все используем непродуктивные методы, которые вызывают обратную реакцию. Мы знаем, что надо быть мудрым. Мы знаем, что надо быть миротворцем. Мы знаем, что не надо участвовать в склоках. Мы знаем все это. Мы же Библию читаем. Мы детей этому учим. И когда дети начинают ссориться, мы говорим, послушай. Так нельзя. Папу послушай, маму послушай. Мы пытаемся примирить. Но как часто мы сами оказываемся там. И одно дело знать, что это не нужно, другое дело предотвратить это. Три совета, которые помогут нам. Три совета или три ключа, которые надо знать, чтобы не попасть туда или не использовать эти вещи, чтобы попасть в ссору или возгреть гнев в жизни человека. Первое. Мудрый человек, человек миролюбивый, человек миротворец, он никогда не сравнивает. А знаешь, дорогой, была вчера в магазине, встретила Валю. Они дом купили, дорогой. Вот муж у нее хороший какой. Проблема на годы. А, тебе Вася нравится? А чё ж ты живешь-то? Сравнивание – это самое, что ни есть, глупое действие. Ничто так не вызывает гнев, ярость и ссору, как сравнивание. Когда мы сравниваем наших детей с другими. Вот, мы были в гостях с папой, и там такие детки, так молятся, стихи наизусть рассказывают, а вы? Это не мудро. Приехал с конференции. Пастор, мы были на конференции, там такая церковь, там такое поклонение, там такой пастор. Это не мудро. Помните, мы в самом начале, когда начали говорить о лидерстве, мы договорились об одном правиле, что если есть что-то, что откликается в сердце, тогда мы кричим «Аминь». А если есть что-то, что откликается с обратной стороны, мы говорим «Ой». Мудрый человек не сравнивает. А ты знаешь... Я был там и там. Подходишь к лидеру прославления или к лидеру молодежи. Говорит, там так молодежь горит, чего наша не горит? И ты что думаешь, что он такой, вау, откровение получил? Нет. Это то, что вызывает горечь, негодование, когда мы сравниваем друг друга. Когда мы сравниваем какие-то ситуации, когда мы сравниваем, а вот я был в такой церкви, все же как бы имеют историю. Один был в той церкви, другой был в той, третий, в пятой. Америка — это съезд церквей. И у каждого есть какой-то положительный опыт. И у каждого есть, а вот знаешь, как у нас было. А что ж ты там не остался, если там так было хорошо?
Все сюда приехали.
Сравнивать это не мудро. Жену, мужа, детей, пастора, лидерскую команду. А я был. И у нас такая лидерская команда была. И мы так, а тут, что-то все вот ссорятся, что-то... Так будь миротворцем. Если ты будешь сравнивать, если ты будешь приводить примеры, как где-то очень хорошо, это не поднимает. Кто может сказать аминь?
Аминь.
Нам кажется, ну я же добра желал. Я же просто вот рассказал, как там все хорошо. А что с этим добром делать теперь? Мудрый не сравнивает. Ты всегда будешь поднимать гнев, когда начинаешь сравнивать с кем-то другим. Жены, когда вы сравниваете своих мужей с кем-то, это их не вдохновляет. Сам знаю. Мужья, когда вы говорите, а ты видела, дорогая, это их не... Это вызывает гнев. Ты скажешь, ну это же неправильно, я же доброго желаю. Результат какой? Поэтому, если мы хотим поступать мудро, мы не сравниваем. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих говорит, ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Павел говорит, мы себя с ними не сравниваем. А вот знаете, там в Иерусалиме. А вот знаете, там вот, вот в этой церкви. А вот знаете... Ну, знаем и что. А мы другие. Мы живем в Денвере. У нас погода другая, климат другой. В мае снег выпадает. И что, это как-то сказывается на церкви, да? Все сказывается. И климат. Зато у нас самый антидепрессивный штат. Больше всего солнца в году. Вы знали об этом? А что же депрессии столько много? Дьявол. Дьявол он такой. Дьявол в гараже. Павел говорит, а мы себя с не сравниваем. И вы, говорит, не сравниваете. Почему? Потому что они сами себя выставляют. Они измеряют себя сами с собою и сравнивают себя с собою неразумно. Неразумно сравнивать. А вот тот достиг, а я... По отношению к себе неразумно себя сравнивать с другим, потому что у тебя было другое воспитание, другое детство, ты другой, ты индивидуальный. А вот тот такой успешный, а я такой неуспешный. Ты не знаешь, насколько он успешный, и не знаешь, сколько он плачет по ночам в подушку.
Аминь.
Сравнивать – это самое неблагодарное дело. Сравнивать своих детей, сравнивать жен с их мамами. Если хотите скандал, скажите, ты как твоя мама. Все. Ты как твои родственники. Я вот общаюсь с твоими родственниками, вы вот все одинаковы. И все. Скандал на вечер обеспечен. Мудрые люди не сравнивают. Всякий, кто сравнивает, глупец. Можно ой сказать. Второй совет, как не попасть в это немудрое состояние ссор, скло, как быть миротворцем, это осуждение. Когда мы осуждаем? Когда мы осуждаем, мы поднимаем боль, которая есть в жизни человека. Ты вот так сказал. И вот я хочу тебе напомнить, как ты сказал. Да я сам помню, как я сказал. А почему я так сказал? Потому что у меня есть боль. Потому что у меня есть разочарование. И мудрый человек, он не осуждает. А вы знаете, что он сказал? Знаем. А мудрый человек подходит и говорит: послушай, ты сказал то, что ты сказал. А почему? Может быть, есть какая-то боль в твоей жизни? Может быть, она тянется с каких-то давних времен? Может быть, ты огорчен? Может быть, у тебя есть непрощение? Может быть, еще какие-то... Я хочу тебе помочь. Я хочу... Выскажи ее. Давай помолимся вместе. Осуждение поднимает гнев. Когда мы осуждаем. Тебе должно быть стыдно. Ты получишь... Совершенно обратный эффект, когда ты пытаешься кого-то застыдить. Когда родители пытаются рассказать своим детям, что вам должно быть стыдно за такой поступок. Очень отрицательный метод воспитания – застыдить ребенка. Не, ну я же и с ним поговорил, чтобы ему было стыдно. Послушайте, стыд еще никого не поднял. Что ты такое говоришь? А когда вас стыдят, вам хочется меняться, да? Прям крылья вырастают, и прям хочется так. Я подошел к этому брату и пристыдил его. Кто дал тебе такое право? А если бы ты обнял его? А если бы ты похлопал его по плечу, спросил, может, у него какая-то есть боль в его жизни, нужда. Может быть, есть какие-то вещи, через которые он сегодня проходит, и это как результат его действий. Ну, в Библии же написано: обличай брата твоего согрешающего. Я Библию исполняю. В Библии так написано. И мы не можем вычеркнуть это или вырезать это. Но когда мы начинаем человека обличать с осуждением, потому что Библия говорит, мудрость заключается в том, когда мы обличаем кого-то и приобретаем. Если я обличил кого-то и приобрел брата, тогда я успешен. Если я обличил кого-то и потерял брата, то толку с моего обличения? Я выполнил Писание. Нет, ты поступил глупо. Я его обличил, и он ушел из церкви. Это его теперь проблемы. Но это твоя проблема. А если я являюсь лидером, и я его так обличил из-за отсутствия мудрости, и он ушел из церкви, то я должен об этом заботиться. А если он еще больше, ладно, из церкви ушел, а ушел еще и от Господа, то это моя проблема. Это проявление глупости. Я не рассчитывал здесь аминь услышать.
Ой.
Надо спасать любовью. Это самый эффективный метод. На одном... пароме был боцман неуправляемый. И с ним что только не делали. И в карцер его кидали, и в холодную воду его садили, и иголки под ногти засовывали, и пальцы в двери прижимали. У вас воображение слишком развито. И тогда капитан этого корабля задает вопрос своему воспитательному блоку, говорит: а вы пробовали его любить? Говорит, так его не за что любить. Говорит, а вы попробуйте. И знаете, нам кажется, что страх гораздо больше действует в жизни человека, чем любовь. Но не страхом нас Господь спас. Он спас нас любовью. И он отдал своего сына, потому что он возлюбил. И, конечно, есть вещи, которые выходят за крайние меры. Но я всегда говорю, лидерам говорю себе, проявите любви настолько много, чтобы он захлебнулся от нее. Ну, понимаешь, когда человек, ну, как бы доброту за слабость принимает. Но это он говорит об этом. Или это он демонстрирует. Почему он это демонстрирует? Потому что когда ты ему даешь любовь, у него боль, у него раздражение, и он начинает обзывать тебя, начинает провоцировать тебя, начинает еще что-то делать. Но ты знаешь, как мудрый лидер, это он делает не потому, что он плохой человек, это он делает не потому, что он негодяй, он делает потому, что ему больно, потому что ты прикасаешься к самому больному. И сегодня мы, я думаю, вышли из того поколения, где все на страхе держалось. Я вырос в церкви, где страх было первое правило в уставе церкви. Где все было на страхе. Но я вам скажу, у меня есть статистика, у меня есть результат. Это я не в книжке прочитал, где-то какое-то исследование американское. Это то, в чем я вырос. Из 50 человек молодежи только моего поколения, это 2-3 года младше меня и старше год-два. Вот 5 лет. 5 человек сегодня с Богом. А что сделал страх? А что сделал закон? А что сделало вот это? Мы сидели в церкви, и мы боялись, я лично, я боялся голову повернуть. И все думали, какая дисциплинированная церковь. Потому что если я поворачивал голову, неважно, кто сидел сзади. Любой, ну, помните, в баптистских церквях братья по одному, любой, кто сидел сзади, он брал вот так вот за ухо и выворачивал. А был один брат, он это так изящно делал, что уши неделю болели потом. И ты не повернешь голову. Страхом спасали нас. И сегодня я разговариваю с многими ребятами, с которыми я вырос в церкви. Они плачут. Они говорят, как бы мы хотели туда вернуться. Но в один момент что-то сломалось внутри. Из-за чего? Ну, они не были достаточно посвященные. Ну, они... Так мы там... У нас было 7 ребят. Мы все были сыновья служителей церкви. Пасторов, диаконов, регентов. Мы выходили из церкви. И занимались, что в миру люди, подростки таким не занимались. Почему? Страх не меняет людей. И я помню, как диакон церкви меня укусил в церкви. Просто в злости. Мне было, я не помню, 11 лет. Я его что-то вот возненавидел. Или он меня, я не знаю. Он меня прям у меня зубы вот здесь вот оставили. Мне говорят, что это? Я говорю, дядя Петя укусил. То есть, ну как бы, поймите, что... Конечно, это Библия говорит об этом, но мы порой гораздо взять одно место из Писания и использовать его на всех. Потому что любить сложнее, покрывать сложнее, быть миротворцем сложнее. Извините за выражение, по морде дать легче, но результата нет. Я взываю к его совести. Когда я осуждаю человека, мне кажется, что я взываю к его совести. Но каждый человек мучается в своей совести. За какие-то определенные вещи в своей жизни. Да он вообще совесть потерял. Мне надо воззвать к его совести. Знаете, мы становимся наместниками Бога на земле. Я же лидер, я же отвечаю за мою домашнюю группу. Мне надо достучаться до его совести. Чем? Осуждением, упреками. А попробуй достучаться до его совести, любовью. Мне нравится, ну, может быть, неправильное выражение, но оно характеризует ну, полноту его или смысл. Ломать людей через любовь. Он тебя обзывает. А ты продолжаешь улыбаться, любить его. Говорить ему, какой он сильный, какой он хороший. Он бросает трубку, ты перезвонишь, говоришь, как дела? Ты что мне? Я ж тебя отверг. Меня невозможно отвергнуть. Как невозможно? Ты что, инопланетянин? Нет. Я миротворец. Я видел это в жизни многих людей. Были ребята, которые приходили, мы их просто вымывали, вычищали. Просто вот они уходили из репцентра через 5 месяцев, через год с баулами. Я говорю, слушай, ты, кажется, сюда не так пришел. Я говорю, поднажил. А уходили, обвиняли, обзывали, клеветали, обворовывали. Наверное, нет в мире пастора, которого больше обворовали, чем меня. Я знал, кто. И потом приходит, я смотрю в глаза этим людям. И самое большее, что потом они свидетели, говорят, что меня... Я думал, сейчас ты начнешь разбираться. А где это? А ты взял это. Я смотрел им в глаза и говорил, я не осуждаю тебя. Welcome. Блудный сын. Отец. Он там, я недостоин. Я там такое. Окей. Дайте перстень, дайте одежду, закатим пир. Я не осуждаю тебя. Как ты? Он расточил все, он все потратил. А я не осуждаю тебя. Это сила к изменению людей. Это мудро. Это то, что меняет жизни людей. И если каждый лидер будет поступать так, поверьте, измененных жизней людей будет гораздо-гораздо больше. Третья вещь, которая мешает быть мудрым или нас окунает в ссоры, в конфликты, которые разрывают отношения между нами, это противоречие. А ты неправильно рассказал эту историю. Я вот ее сейчас правильно расскажу. Вас когда-нибудь жены поправляли, когда вы что-то рассказываете? Да ты неправильно расскажешь. Так, мы просто не вдаемся в подробности. А для женщин у них по-другому, ну, разум направлен, философия жизни и мелочи. Не $19.55 это стоит, а $19.34. А ты сказал 20. Да какая разница? И знаете, когда мы хотим уточнить нюансы. Не, я просто уточнить же хотел. А кому нравится, когда ты что-то рассказываешь, а тебе уточняют? Вызывает гнев, вызывает, ну, как бы, и нет ничего плохого, ты же уточнил, правду же сказал. А какой мотив? А показать твою несостоятельность. А показать твою неточность. Быть, ну, как бы более... И это можно сделать. Но сделать это по-другому. Сказать, как-то подойти с миротворцем. И когда человек миротворец в сердце своем, когда он несет мир, и он делает это, уточняет какие-то нюансы. Ты не обиделся на меня?
Да.
Я просто сегодня уточнил некоторые нюансы. То есть почему? Да не потому, что хотел... Потому что вот, ну, есть вещи, которые, они вот рядышком, но они имеют разные значения. И это не потому, что, ну, как бы я хотел как-то... А знаешь, я знаю. Нет, потому что, ну, как бы, хотел подсказать. В любви, в смирении. В почтении, в уважении. Классное послание, классная проповедь. Ну вот есть маленький момент, маленький нюанс, маленькое уточнение, но его можно так сказать. А знаешь, брат Николай, в институте тебе теологическом поучиться надо. Да. А вот знаешь с греческого, а вот знаешь с иврита, и ты такой уже это, такой иврит и греческий. И можно по-разному, но всегда. Очень часто, когда ну, я вижу вот какие-то моменты, я хочу уточнить, как бы помочь как-то человеку, я всегда подхожу к состоянию, думаю, хоть бы не огорчить человека. Потому что сейчас начнешь уточнять, и он такой, ну, как бы, когда происходит уточнение, человек чувствует себя униженным. Ну, чувствовали это когда-нибудь? А чувствовали когда-нибудь, когда вы что-то рассказываете, и жена поправляет вас?
Нет.
Не чувствую. Конфликт обеспечен.
Мудрые жены не поправляют.
Мудрые, да. Но, как правило, мы часто делаем это. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. У терпеливого человека, смотрите, притча 14 глава, 29 стих. У терпеливого человека много разума, а раздражительный высказывает глупость. Понимаете, есть люди раздражительные, и они начинают вот это вот провоцировать. И если ты мудрый, если ты миротворец, ты это, не, брат, да ты, ну давай там, ты его как-то, и у него уже нет вот этого, вот этой силы, как бы раздражаться дальше, ты это глушишь. Итак, три вещи, которые помогут нам быть миротворцами. Первое, это не сравнивать. Второе, это не осуждать. Третье, я бы сказал, ну, как бы не уточнять, но больше, если ты уточняешь какие-то детали, то делать это настолько филигранно, настолько ювелирно, чтобы не ранить чувства человека. Вот эти три вещи, они помогут нам, или отсутствие этих трех вещей в нашей жизни, как лидера, как служителя, они помогут нам быть мирными, нести мир. А Библия говорит, мудрость, она мирна. Я приношу мир, я приношу покой, я приношу умиротворение. Я не раздражаю, я не пытаюсь показать какую-то несостоятельность другого человека. Я приношу мир. Если ты мудр, то ты, я, мы не возогреваем гнев. Мы его успокаиваем. На этой доброй ноте. Аминь.
Аминь.
Давайте будем миротворцами. Давайте будем распространителями мира. Не только в церкви, в семье, дома, везде, среди церквей.